Мы продолжаем наше путешествие по Пензенской области. И сегодня нас встречает Малая Сердоба. История этого края тесно связана с темой казачества и охраны наших рубежей.
Под ракетою зеленой казак раненый лежал, начал каркать над кустом, ой, да, птица воёром, начал каркать над кустом.
Со времен Казанского и Астраханского походов Ивана Грозного дикое поле к югу от Оки и Северного Кавказа Москва считала принадлежащим России. Но у крымского хана на это существовала своя точка зрения. Потомки чингизидов, не желая мириться с новой исторической действительностью, поощряли грабительские набеги многочисленных кочевых и полукочевых племен, живших под их властью в Приазовье и на Кубани, на окраинах северного соседа. Для поддержания своего великолепия они постоянно нуждались в деньгах, но трудиться, чтобы их заработать, не хотели и организовывали набеги. Главным объектом грабежа было русское и мордовское население. Внезапное лихое нападение, захват в плен, быстрый отход – вот вся тактика налетчиков. Пленников продавали толпами на анапских рынках. Покупатели связывали живой товар, набивали им трюмы кораблей и увозили в дальние края. На Руси существовал даже особый налог – полонные деньги для выкупа оказавшихся в неволе. Русская окраина обезлюживала. Персидский шах Аббас в 1620 году выражал удивление русскому послу: «Неужто в России еще остались жители?» Русским государям было хорошо известно, пока за спиной кубанцев стоит крымский хан, а у того Турция, юго-восточная Украина, России будет пустовать. Сколько ни нарезай в диком поле угодий дворянам и черносошным крестьянам, все окажутся в трюмах кораблей работорговцев. В связи с этим возникла необходимость азовских походов, предпринятых Петром I. Ревизские сказки солдат города Петровска 1722-1727 годов изобилуют указаниями на то, что часть первопоселенцев прибыла сюда еще в 1695 году. То есть Петровск и Сердобинская слобода могли быть основаны до второго азовского похода.
Малая Сердоба возникла как отъезжая сердоба казаков, станичных казаков, которые прикрывали подступы к городу Петровску. В 1698 году основан город Петровск Саратовской области. И вот одна из отъезжих слобод была казачья. Вот здесь на горе, на правом верхнем высоком берегу Сердобы стоял острог, в котором несли боевую и патрульную службу казаки. В 1709 году казаков перевезли в разряд пахотных солдат. Это было время боевое, тяжелое. Почему? Потому что степные и горские народы совершали набеги вот как раз на эти внутренние области России. В 1711 и особенно в 1717 году Сердоба, Малая Сердоба или Архангельская слобода была полностью сожжена, а в основном население введено в плен. Она опустела вот эту местность. И вот тогда сюда перевели государственных крестьян. Но вообще и потом Петр I поставил драгунский полк, который защищал вот эту местность. Ну а постепенно, когда укреплялись границы российского государства, земли здесь было много, население свободное, помещичьего землевладения в Сердобе не было. Потомки казаков и пахотных солдат. Село начало быстро расти, и к концу 18 века оно стало одним из крупнейших сел Поволжья. Это...
Малая Сердоба всегда была краем бунтарским и прославилась уже в 19 веке при Николае I картофельными бунтами.
19 век характерен ростом производства сельскохозяйственного. Особенно интересен тем, что вот здесь, в Сердобе, во время Николая I, ну, население-то было все-таки неграмотное. Возникли картофельные бунты. Вот сейчас в Сердобе. Сердоба, в принципе, поставщик картофеля. А вот тогда крестьяне не хотели сеять. И вот, знаете, по-разному приходилось, и сюда и в военные части приходили, и секли, и в Сибирь посылали. Но через 5 лет император простил всех этих бунтовщиков и велел построить школу в Малой Сердобе. И вот начало идти потихоньку образование в наш край. Появились книги, появились школы. Ну, надо сказать, что 19 век весь в войнах, практически во всех, и в Крымской, и в русско-турецких участвовали наши.
А в 1905 году государственные крестьяне жгли усадьбы в окрестностях Малой Сердобы.
Во-первых, надо иметь в виду, что накануне 5-го года губернатором Саратовской губернии был Петр Аркадьевич Столыпин, да? И он навел довольно-таки жесткий порядок, который, с одной стороны, видимо, кого-то запугал, а вот их, что касается Малой Сердобы, там жили государственные крестьяне, они были подчинены, так сказать, сами себе, а они воспринимали это очень тяжело. Поэтому Малая Сердоба в 1905 году была центром крамолы, пожалуй, по всей России. Я не знаю, есть ли хоть один район в Российской Федерации, где были бы уничтожены помещичье хозяйство 100%. Все было прикатано, не осталось ни одного помещичьего хозяйства. Даже очень сильные хозяйства, как у князя Гагарина, например, в соседнем селе Топлом. Причем бастовали не барские крестьяне, а государственные, это малосердобинские. Они приезжали в Топлое, к примеру, говорили работающим на фермах, полях, крестьянам, так, немедленно все по домам, будем жечь. Они были вооружены, это боевая дружина была в Малой Сердобе, вооружена револьверами. Их, естественно, боялись, поскольку ребята были отпетые. И люди убегали с барских построек, там, животноводческих помещений, с полей, там, по домам, прятались кто где попал, только бы им не попадаться, людям вооруженным, которые разъезжали на верхом на конях и на телегах. Вот представляете, человек 50 приедет, конечно, перепугает все село, у которого постреляет еще для острастки из револьвера в воздух, да? Ну, короче говоря, именно по этой причине в Малосердобинском районе не осталось ни одной помещичьей усадьбы.
История православия на территории района неразрывно связана с темой казачества. Храмы строились всем миром, также и при участии местных помещиков. Но из-за специфики революционной настроенности государственных крестьян все храмы на территории района были уничтожены практически полностью.
В нашем районе только один старый храм, по-моему, если память не изменяет, 1834 или 35 года в селе Топлое, вот каменный, но он не восстановленный. Нет пока возможности восстановить. А так, в основном все храмы новые, это молитвенные дома, вот за исключением вот этого храма, который строился уже в 2007 году, был открыт, первая служба была, строился уже вот и как храм, не как молитвенный дом или молитвенная комната. И вот в Ключах еще строится тоже храм. А так, в основном все приспособленные помещения, молитвенные дома. В то время был хороший, добротный в Старом Славкино, я там тоже сейчас служу. Вот. Его разрушили, колокола были хорошие, по свидетельству жителей, колокольный звон даже до Петровска доносился. Вот. Но вот, увы, иногда говорим, да, народ, народ, а ведь почему Господь попустил такие вот испытания, как и гражданская война, и Великая Отечественная? Потому что люди отошли от веры. Вот, и многие принимали активную участие в разрушении храмов. И вот, скажем, один из мужчин взял икону, когда разрушали храм, икону Спасителя, вот, и давал прикурить ему, Господу нашему Иисусу Христу. Вот это такой вот, ну, я не знаю, как назвать, конечно, грех большой. Вот, и потом тоже умер страшной смертью, то есть червями был съеден. Вот, и таких случаев, в общем-то, очень много. Поэтому, когда у нас что-то новое появляется, вот то же самое часовня, мы недавно, владыка к нам приезжал, владыка Митрофан, в старом Славке не освещали, вот и ставили там одни добрые люди, поставили эту часовню, то всегда об этом говорится, чтобы старые люди, родители, говорили молодежи, чтобы они, что называется, не заровали там, с этими вещами не шутили, потому что добром это дело не заканчивается, тем более для крещенного человека.
Настоятель нынешнего храма во имя святителя Николая Чудотворца долгое время был известен малосердобинцам как учитель физики и директор прославленной школы. Но жизнь расставляет свои приоритеты. Настоятель храма, отец Сергий Месяц, родился 19 декабря в день памяти святителя Николая Чудотворца, а теперь и служит в храме в честь святителя Николая.
В то время всех выбили, да, уничтожили, расстреляли лучших. Остались, естественно, какие? Мы с вами. Вот. Я и сам тоже бывший атеист. Вот можно было об этом рассказывать много. Но не сразу человек приходит в храм. Вот. Лично я, у нас когда был молитвенный дом, ведь начало до этого храма был молитвенный дом. По той улице, где я живу. 10 лет я чем-то занят был важным в своей жизни. Ходил мимо. Там что-то, какая-то жизнь параллельная. С моей жизнью было, свет светился, все прочее. 10 лет я ходил мимо, пока, наконец, вот пришел к вере.
Вокруг Малой Сердобы еще с давних времен известно немало целебных святых источников. Предметы быта населения района широко представлены в музее.
У нас в окрестностях здесь родники. Вот один из них, Богомольный, например. Вот здесь родник. Ну, мы хотели, может быть, снимать его. С 19 века известный. И вот его, этот Богомольный родник, впервые обустроил как раз ветеран русско-турецкой войны Александр Иванович Ведеев. То есть не просто вот у этих людей был какой-то вот такой посыл к обогащению, что ли, какому-то вот что-то они вот хотели вот получить, какие-то вот продукты, питание. И вот духовный какой-то посыл был. Вот он первый построил там часовню. У него была мельница, у него земля там была. А вот часовню он первый там построил.
Yeah.
Казачьи песни отражают разные стороны быта, особенности службы пограничной и, конечно, описывают саму местность. И есть в Малой Сердобе даже горы – Драгунские и Умёцкие. Местные горы образовались от тектонических процессов на дне моря, занимавшего 100 миллионов лет назад западную часть Пензенской области. Их самая высокая точка – 237 метров над уровнем моря – находится в районе Михайловского кладбища, а самая низкая у подножия составляет 204 метра. В отложениях сохранилась застывшая морская окрошка из окаменевших останков рыб и водорослей. Спустившись от посада в один из оврагов, на его северной песчаной стенке можно видеть горизонтальную полосу, где шириной в ладонь, а где и в аршин, а где и больше. Поковыряешь ножом, начнут вырисовываться ракушки, позвонки рыб, острые треугольные формы зубчики морских хищников, когда-то плававших по здешнему морю.
Малосердобинский район, Малосердобинский край известен в научном мире еще нахождением, будем так говорить, костей остатков древних морских животных. Когда это было? Первые публикации – это с конца 19 века, начало 20 века. Крестьяне находили. И ученые люди приезжали, смотрели, делали анализ. В общем, какое время и что за животные здесь жили? Это 83-73 миллиона лет назад. Кампанский век, мезозойский эр, меловой период. Плезиозавры и мозазавры, самые крупные, в этих морях жили. Моря были довольно мелководные. Здесь простирался Поволжский архипелаг от Пензы до Волгограда. Кроме животных вот этих морских жили птицы, очень интересные дисперорнисы, ну, сопоставимые с моим ростом, ныряли, ловили рыбу, но летать не умели. Море было теплое, мелководное, и сейчас, в общем-то, школьники, мы, музейные работники, ученые, находим всевозможные, ну, вот такие вот следы их жизнедеятельности, зубы, вот зуб тилозавра, вот зубы акул, вот зубы плезиозавров. Все они были хищники, и после них вот эти вот остатки остались. Почему? Потому что все это вот очень твердое и окаменевшее. Так сложились условия, что это все превратилось в камень. И вот пролежало миллионы лет.
Великая Отечественная война оставила свой след и в истории Малой Сердобы, и, конечно, окрестностей.
Самым крупным военным конфликтом, который до сих пор оставил шрамы в жизни наших земляков, это вот Великая Отечественная война. Более 6 тысяч человек ушло, малосердобинцев, на фронт. Больше 2 тысяч погибло. Причем больше тысяч пропало без вести. 41-42 год. Тяжелейшее время враг наступал. Вы знаете, вот мы от фронта, ну, километров 500. Вот настолько была тяжелая обстановка, что его врага ждали здесь. Волжско-Сурский оборонительный рубеж проходил как раз по нашему Малосердобинскому району. Враг сюда не дошел, но люди строили, они его готовили здесь принять и не пропустить. Вот такая была обстановка в стране. По-разному говорят, и много погибло, но я вот так скажу, даже женщины, вот они наши, защищали Родину, проявляли массовый героизм. Вот их мужья, их отцы, братья, они были на фронте, и они вот, строя, допустим, этот Волжско-Сурский рубеж, который здесь был, они как-то духовно помогали им. И вы знаете, я иногда думаю, что если бы вот у народа такая духовная сильная жилка была, что они все равно не одолели.
Послевоенные годы хорошо помню первых фронтовиков, которые возвращались с войны. Сейчас их показывают даже в документальных фильмах, в основном с большими орденами. А на самом деле, это когда редко у кого была даже медаль. Но каждый был герой и счастлив тем, что он пришел живым. И это было большое событие для всего села. Мой отец был минометчиком, воевал в 41-42 годах, два тяжелых ранения получил. Лечился в Ленинградском госпитале имени Мечникова, инвалидность получил. Потом опять взяли на фронт. И так он провоевал 2 года, потом попал в плен во время форсирования Невы в районе Невского пятачка знаменитого. Там погибла вся их бригада. Я нашел списочный состав. Он назван без вести пропавшим, потому что трупов никто не видел. Все ушли под воду и всем писали без вести пропавший. И за один день погибло более 300 человек. Я посчитал, он в этот день должен был погибнуть 5 раз. Он не только вот в воде, где все, в основном, почти вся бригада полегла, но и когда попал в плен, его тоже расстрелять 2 раза могли. А он же был ранен, а носил свою старую гимнастерку войск НКВД. У него вот здесь вот на петлицах, малиновые петлицы были НКВД. А когда его немецкий офицер допрашивал в землянке, он сказал, что простой бригаде, 11-й особой бригаде служит, ну, в обычных войсках. Тогда офицер схватил его за ворот и резко потянул к себе, мол, что ты врешь, у тебя же петлицы НКВД. А он, поскольку был 3 раза ранен, он в грудь у него ранение было, подмышка и в ногу был ранен 3 пулями в этот день. И он его оттолкнул и попал в лицо. А рука у моего отца крестьянская, такая мощная. И представляете, представителю высшей расы попасть в лицо этой рукой. И он тут же схватился за пистолет застрелить его. Но не захотел, наверное, мазать пол в этом, в своей землянке. А ему переводчик, видимо, говорит по-немецки, он ранен, поэтому он тебя оттолкнул. И вот так, ругаясь, он засунул пистолет в кобуру, и вот так жизнь спасена была и в этот раз. Потому что она помогала выжить, передовая колхозница. А детей взяли от 4 детей. А отца взяли на войну от 4 детей. Самому старшему было 7 лет, а самый младший 1,5 года.
Понятно. То есть это вот такая история семьи получается.
История семьи ужасная.
Такая совершенно колоссальная. Скажите, как вы стали заниматься краеведением? Когда это произошло?
Тут произошло вот по истории семьи. Дело в том, что мой дед был раскулачен. Я хорошо его знал, он меня, собственно говоря, и воспитал в основном, а не отец. Когда я узнал с его слов, как это на самом деле происходило, что никакой он не кулак, а просто понадобился его дом колхозу для того, чтобы из этого его дома сделать магазин. Он из хороших сосновых бревен был сделан, покрыт железом. И из-за этого давайте-ка вот у этого отберем, у Никанора Фирсовича, так от деда моего звали. Ну и вот милиционер пришел и сказал ему тайком: Никанор, завтра тебя придут кулачить. Он семью схватил в охапку с бабкой своей и убежал в лес. Думает, недолго же это, не может же долго эта дурь продолжаться. Вырыли в лесу землянку, и в землянке они жили до холодов. Но дурь не кончалась. Бабка ходила в село по ночам, добывала у родни хлеб, там какую-то теплую одежду. Потом вынуждены были бежать туда, где не раскулачивают, в совхоз. Они работали в совхозе, из совхоза уехали в Аткарск. Долго они без документов скитались по всем концам. Наконец выдали документы, приехали к себе в Сердобу, и никто их не тронул.
Понятно. А значит, в Аткарске долго они прожили или нет?
В Аткарске они прожили почти всю войну. Отец на фронте был, а дед работал на мельнице. А на этой работе всегда что-то оставалось для семьи. Хоть там горсть муки, а принесешь. И так он нас всех кормил. А моя мать жила в Малосердобе с семьей. Она ходила в Аткарск пешком. От Малосердобы до Аткарска 60 километров зимой. Представляете? На салазках. Для того, чтобы прокормить свою семью. Я говорю как-то: мать, ты волков-то не боялась? Ведь война согнала в нашу Пензенскую область уйму волков. После войны их с самолетов, из пулеметов расстреливали. Целые стаи волков. Вот. Она говорит: Я никого не боюсь, я ему по глазам-то ножом, волку.
Сила места рождает сильных людей. Николай Егорович Кушев – первый постоянный врач в Малой Сердобе. Сын чебоксарского купца, окончил медицинский факультет Казанского университета. В Малой Сердобе с июня 1884 по декабрь 1893 года. В Малой Сердобе написал более 20 научных трудов, в том числе книгу «Село Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии. Опыт санитарного исследования». При его самом деятельном участии 15 марта 1885 года в Малой Сердобе было освящено и открыто новое здание земской больницы. Кушев лично посадил парк вокруг здания земской больницы. В отечественной медицине известен как победитель малярии в Поволжье. В 20-30-е годы 20-го столетия эта проблема имела большую актуальность в нашей стране. По его почину во многих населенных пунктах нашей страны были открыты противомалярийные станции, в том числе и в Малой Сердобе. Кроме того, предложил новые методы проведения некоторых глазных операций, состоял профессором Саратовского университета, был председателем физико-математического общества.
Врабы в Малосердобинском районе, в самой Малой Сердобе, в Малосердобинской земской больнице 10 лет. И когда его провожали на работу в Петровск, из Петровска он потом пошел в Саратовский медицинский институт, был там профессором, ну, из Малой Сердобы его провожали в Петровск, и ему подарили огромный письменный стол. Этот стол хранится до сих пор в Саратовском областном краеведческом музее с большой надписью на латунном материале. Там Николаю Чудотворцу, Николаю Егоровичу Кушеву от благодарного населения Малосердобинского врачебного участка.
Татьяну Чернову в Малой Сердобе знают все. Но она настолько скромна, что постеснялась сама давать интервью. Ей 45. Сама воспитывает двоих дочерей, содержит немалое хозяйство – 21 бычок и 20 свиней. Есть свои постоянные покупатели. И новое дело. При поддержке районной администрации в центре Малой Сердобы приобрела участок и построила рядом с детской площадкой детское кафе. Это место сразу полюбилось местным жителям. Еще привлекательным, в том числе и туристическим объектом на территории района становится старинное, большое и в наше время село Старое Славкино. Об этом нам расскажет глава сельского поселения.
Наше село, село Старое Славкино, было создано в 1703 году по указу Петра I. На сегодняшний день численность населения составляет 1007 человек. В основном люди занимаются растениеводством и животноводством. Есть градообразующие предприятия, такие как Агроплатинум, ООО «Нива», «Славагрогрупп», которые занимаются сельским хозяйством, и также сопутствующие это пилорама и различные тоже такие виды животноводства. Также изюминкой нашего села является «Фитон Кантри», который был создан 5 лет назад. По нашему приглашению из Саратовской области семья приехала, Спиловский Константин и Гущина Анастасия. Там, в Саратовской области, у них питомник 10 гектар земли, который засажен различными культурными декоративными растениями. На сегодняшний день у нас они высеяли 24 тысячи различных видов декоративных кустарников, таких как лапчатка, можжевельник, туи, березы, например, черноствольная береза с резным листом, как кленовый, только маленький. И различные другие виды не только декоративных кустарников, но и плодов ягодных культур. Их увлечением также служит еще и разведение птицы. Это, в частности, куры, фазаны, павлины, 49 различных видов пород. Яйцо закладывается ежегодно, наверное, постоянно в инкубаторы и реализуется уже молодняк через интернет в Саратов, Ульяновск, Мордовию республику, с Москвы приезжали, с Санкт-Петербурга за нашими птичками. На этом предприятии на сегодняшний день работают, значит, постоянно оформлены 7 человек, и по договорам То есть в летний период выходит на прополку еще 5-6 человек ежедневно. Что касается лошадей, это, наверное, у Константина, у хозяина, давняя мечта. На сегодняшний день у нас 20 пород этих лошадей, привезенных из различных уголков мира. С Вены привезли маленькую лошадку, 70 сантиметров в холке, очень красивый окрас у этой лошади. И пони Аполлуза есть также. Марибель, то есть различные породы и различные, наверное, характеры этих лошадей впечатляют наших хозяев и жителей села, которые часто приходят сюда на различные мероприятия и праздники. В частности, традиционно проводим здесь масленицу с народным, как народное гуляние, с катанием на лошадях, с различными конкурсами, где дети могут покататься на пони и в упряжке, и верхом, а также могут пройти испытания. У Fit and Country предусмотрено на сегодняшний день 3 домика, которые оформлены в виде старой русской избы, побелка, лавки. То есть вы можете приехать сюда, разместиться, попробовать подоить корову, козу, вывести лошадь, попробовать себя в прополке, в сборке томатов, также там заготовки, если это в осенний период, на зиму различных видов, например, там овощей, будь то капуста, квашенье, и попробовать, значит, по старым мордовским традициям изготовление тряпичной куклы, куклы оберега. Что касается нашего источника, это уникальная, наверное, вещь. Буквально 3 года назад, когда начал Козырев Игорь Викторович развивать тему разлива воды, приезжали с 5 разных стран европейских и брали, мы подписывали акт забора воды на 5 языках. Это Франция, Германия, США и так далее. Германцы прилетели тут же сами, они были поражены качеством нашей воды. Попросили легенду, вернее не легенду, они попросили, какие исторические справки есть по данному источнику. Мы запросили в Саратовском архиве. И что нам дали? Значит, раньше, давным-давно, когда в Ключах жила барыня Ермолаева, она первую водолечебню построила не в Ключах, а именно в селе Старое Славкино. Потому что уникальность этой воды и чистота ее была очень хорошего качества. С окрестных деревень после крещения съезжались все жители в село Старое Славкино, готовили здесь мази, настои, специально снимали жилье, а также тянулись сюда с разных уголков России бесплодные женщины. Им нужно было пить нашу воду по часам определенной схеме, и они потом могли забеременеть. Мы проводили также еще архивную, значит, справку, что количество многодетных семей у нас в 2 раза превышает, чем количество таких же многодетных семей по району. Вот, и был у нас случай буквально, наверное, теперь уже 2 или 3 года назад тоже как раз, был у нас заместитель Забелин Денис, заместитель главы администрации Малосердобинского района, который, узнав про эту легенду, привез сюда жену, у них не было тоже детей, ну и теперь у них есть Златочка. Правда это, неправда, помогает, не помогает, но, наверное, кто верит, тем и помогает Бог.
О перспективах и особенностях развития района и Малой Сердобы нам расскажет глава района.
Скажите, пожалуйста, на данный момент какие у вас есть точки приложения для инвестиций и перспективы развития района?
Во-первых, у нас здесь есть на территории района такие места, которые могут влечь, привлечь инвесторов. В каком плане? Первое, это у нас есть много родников, у нас есть пруды, есть у нас места исторические. Это, во-первых, это родина великой певицы Лидии Андреевны Руслановой. Это родина Федора Васильевича Гладкова. Это та местность, от которого начиналось так называемое «дикое поле». Вот. Здесь исторически сложилось так, что здесь на территории Малосолебинского района проходила так называемая там казачья черта. Вот. И здесь зарождалось казачество на территории района. Далее, значит, у нас неплохие земли на территории района, хороший урожай можно собрать при условии того, что будет соблюдаться технология. И вот на сегодняшний день началась уборка урожая, да, где-то уже начали собирать порядка 40, 50, 30 центнеров с гектара. Это очень хороший урожай. Вот.
Какого сорта пшеницы?
Сорт пшеницы у нас безенчукская и спектр, скипетр.
Значит, класс какой?
Класс третий, четвертый. То есть хороший урожай, и от того, что вот у нас хорошая клейковина, и получается хороший хлеб. Но на сегодняшний день порядка 90 с лишним, 92% всех земель, которые должны быть обрабатываться, они в обработке. Вот. И это дает нам возможность говорить о том, что мы будем с хлебом. И кроме этого посеян еще большое количество подсолнечника. И, кстати, думаю, что и урожай из подсолнечника будет. Значит, если будет хлеб, значит, будет и масло. А если будет масло и хлеб, значит, и будет песня. Значит, то есть у нас хорошие перспективы на то, что район живет, район работает.
Мы продолжаем наше путешествие по городам и весям. До новых встреч!